Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программы «Точка зрения» и я ее ведущий Антон Бекетов. Сегодня мы поговорим на очень интересную и важную для всех нас тему, а именно окончание периода льготной ипотеки. И гость нашего эфира – руководитель комитета по ипотеке гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Константин Валерьевич, здравствуйте! Благодарю, что решили принять участие в нашем эфире. Ну, мы все понимаем, с 1 июля, заканчивается период льготной ипотеки. Так вот, такой у меня сразу возникает вопрос. В этой связи насколько увеличился покупательский спрос на рынке первичного, а также вторичного жилья в период льготной ипотеки?
Ну, на вторичку это никак сейчас не повлияет. Ну, а на первичку, да, я ожидаю, что у нас... Ну, вот конец мая и начало июня, ну и даже, наверное, вторая половина июня в том числе. То есть все, кто успевать будут в льготную ипотеку войти, они будут стремиться это сделать. При этом обращу ваше внимание, что мы пока еще не понимаем, что вообще с льготной ипотекой будет, потому что нас держат, как обычно, вот в этом каком-то непонимании ситуации. Вроде говорят, что будет семейная ипотека немного скорректирована с точки зрения возраста детей, но опять это просто предложение Минфина. Мы понимаем, что географические ипотеки в виде дальневосточной и новых регионов, она, скорее всего, тоже останется. Мы понимаем, что IT-ипотека к июлю месяцу не относится, она до конца года действует, поэтому она будет. А там непонятно, продлят, не продлят. То есть основная проблема лежит в области массовой этой льготной ипотеки под 8%. И есть разговоры о том, что а давайте мы ее оставим для некоторых регионов, а для некоторых не будем ее оставлять. Например, для крупных городов оставлять ее не будем, потому что она вредна. Нужно повышать адресность. За это ратует Центробанк, а Минфин вообще хочет убрать. Контуры непонятны, но мы опять приходим в ту же ситуацию, в которой мы были уже несколько раз, когда наступал вот этот период, да, дедлайны по льготной ипотеке, отменять, не отменять. И я думаю, что и в этот раз нас будут держать в неведении почти до самого конца. И очевидно, что люди, переживая за то, что они не успеют, будут стремиться реализовать ее. А раз они будут стремиться ее реализовать, то будет определенный ажиотаж на рынке новостроек. Соответственно, будут немного повышенные выдачи ипотеки. И, соответственно, застройщики, может быть, попробуют на этом фоне немножко приподнять цены.
Вы знаете, высокая ставка Центрального банка в 17% действительно делает ипотеку практически невыгодной. Ожидаете ли вы падение спроса на покупку жилья на первичном, вторичном рынке, если будет отменена все-таки льготная ипотека, период ее закончится?
Когда вы говорите, что на 17%, вы немного в будущее не перешли. Она сейчас 16%, но есть разговор о том, что ее поднимут до 17 в июне. Ну, посмотрим в начале июня, что будет. Падение ее действительно никто не ожидает в ближайшее время. Что это значит? Это значит, что у нас спрос на вторичку, ну, он у нас уже живет, вторичка вся ипотечно живет в рамках высокой ключевой ставки. Поэтому даже если ее поднимут на 1%, ну, честно, вторичка это не заметит. А вот новостройки, да, новостройки могут заметить, причем я думаю, что эффект будет в перетекании частичного спроса с первички на вторичку, потому что у нас есть такая вещь, как разница в цене. За счет льготных программ ипотеки первичка позволила себе быть дороже вторички. Нонсенс. У нас такого вообще никогда не было, но вот с введением в последнее время льготных программ, вот этих в последние годы. Напомню, что льготная ипотека и в прошлые годы действовала, там в 2015 году она была, в 2016. Но тогда этот эффект не произошел. А вот сейчас он произошел. У нас первичка стала стоить дороже вторички, потому что платеж меньше. То есть застройщики смогли сознание человека перевернуть, и он смотрит не на цену квартиры, а на то, сколько он ежемесячно будет платить. Соответственно, за счет этого цена выросла на новостройки, на вторичку подсела. Вот когда новостройка станет больше жить по программам стандартной ипотеки, а не льготной, будет происходить перетекание, потому что люди будут говорить, а зачем мне покупать первичку, если она дороже, а ставка такая же, куплю-ка я вторичку. Это первый момент. И момент второй, нужно понимать, что застройщики, они ведь не будут просто так отпускать этот спрос. Они будут его каким-то образом стимулировать. Значит, они будут придумывать какого-то рода программы, которые позволят им, пускай с сокращением их маржинальности, заметьте, не цены квартиры, а прибыли конкретных застройщиков, да, получать все-таки более низкую ставку. Например, они будут предлагать субсидирование ставок, которое сейчас, ну, в полный рост работает, заплати комиссию, получи ипотеку меньше. Ну вот они будут это предлагать, частично пытаясь компенсировать это деньгами покупателя. Ну, например, говоря, что давай ты квартиру купишь на 15-20% дороже, зато ипотека у тебя будет на 6-7% ниже. Или предлагая различного рода траншевые ипотеки, ну, например, давай ты первые 2 года будешь платить по 100 рублей ежемесячный платеж, а вот уже платить ипотеку полноценно начнешь тогда, когда дом будет построен. А глядишь, когда дом будет построен, ставки по ипотеке подсядут, и тебе будет более выгодно. Ну и прочие разные вещи. То есть застройщики будут стремиться вот это реализовать для того, чтобы спрос все-таки оставить на каком-то удобном для них уровне. Ну и не нужно забывать про то, что семейные и IT, ипотека никуда не делись, они будут продолжать выдаваться.
Я понимаю, конечно, что застройщикам надо продавать жилье, но вот у меня такой вопрос возникает. Ведь первый ипотечный взнос вырос аж до 30%. И в то же время, как мы все понимаем, банки неохотно дают кредиты по причине высокой ставки Центробанка. Так вот, на ваш взгляд, почему застройщики не хотят вернуть первоначальный взнос к 10%, который был до этого?
Они бы с удовольствием бы это сделали, но ведь им не дает правительство и Центробанк. Собственно, инициатором поднятия первоначального взноса был как раз Центробанк, который указывал именно на то, что за счет перекоса цен, когда первичка стоит дороже вторички, происходит повышение риска. Ведь, например, я покупаю новостройку по ставке льготной, у меня цена новостройки дороже, чем вторички. Ну, то есть я ее купил там условно за 15 миллионов рублей. А если я ее тут же, сразу после покупки, решу продать по переуступке или оформлю собственности продать, я ее продам там миллионов, например, за 12-13. 13 это еще повезет, да, скорее всего, где-нибудь за 12. И Центробанк понимает, что в этой ситуации, если заемщик вдруг не может платить, он приходит на продажу квартиры, продает ее и получает меньше, может быть, даже, да, чем его кредит. Поэтому что нужно делать? Нужно повышать первоначальный взнос, чтобы в случае возникновения такой проблемы заемщик продавал квартиру и как минимум кредитные деньги он гасил. Поэтому Центробанк инициировал это, и у нас сейчас 30% первоначальный взнос на льготные программы. Будут рыночные программы, там Центробанк будет лояльнее, например, по рыночной ипотеке первоначальный взнос 10% до сих пор существует, можно его убрать. Вот будут, соответственно, рыночные программы, и Центробанк уже не будет таким образом сильно давить на банки, чтобы они ограничивали, ну, там, увеличивали первоначальный взнос. А застройщики с удовольствием, да, хотят 10%.
Константин Валерьевич, а вот вы согласны с тем, что застройщики создают искусственный ажиотаж на рынке жилья, чтобы как можно больше продать недвижимости до истечения сроков программы по льготной ипотеке?
Ну, очевидно, что если есть возможность это сделать, то, ну, по закону Мёрфи, да, это, если что-то должно случиться, это случится. Если что-то можно сделать, это сделают. Ну, вот тут то же самое. Застройщикам дали такую возможность. Как ее дали? Ну, например, что мешает правительству сейчас взять и сказать: ребят, вот мы вам говорим, через месяц будет вот так, так, так и так. Чтобы люди с открытыми глазами посмотрели на это и сказали: о, отлично, я понимаю, что мне спешить некуда, через месяц вот так будет. Ну, та же самая семейная ипотека. Многие люди сейчас стараются ее использовать. Почему? Потому что они не понимают, будут ли контуры этой семейной ипотеки изменены или не будут. Например, правительство говорит, что, ребят, семейная ипотека останется вот в таком-то виде. Программа льготной ипотеки массовая будет распространяться вот на такие-то регионы, а на такие не будет. Значит, что будет происходить? Да, в тех регионах и те люди, которые не будут попадать под новую программу, они побегут быстрее покупать. Зато остальные, они спокойно скажут: а мы подождем. А сейчас все, не понимая ничего, будут стараться купить. На самом деле, понятно, что тут застройщики будут этим пользоваться. Но при этом, извините, есть совершенно спокойный метод. Это правительству взять и заранее объявить о том, как будет. За месяц. Почему вот они тянут до последнего?
Ну, сложно, конечно, да, формировать свой бюджет, когда нет горизонта планирования, непонятно, что будет дальше, такая вот неопределенность. А вообще, если вот так вот поговорить, вообще в чем причина таких высоких цен на жилье? На ваш взгляд, какие факторы вообще определяют формирование стоимости? Ну и, конечно же, чтобы вы посоветовали, какие у вас есть рекомендации, что необходимо предпринять правительству совместно с застройщиками для формирования справедливой цены на жилье?
Понимаете как? Справедливая цена на жилье – это такая эфемерная вещь, потому что если вы спросите продавца, он вам одну назовет, а если покупателю, то другую. И вы прекрасно понимаете, что покупатель хочет купить дешевле, а продавец хочет продать дороже. Поэтому если вы спросите продавца, он скажет совершенно справедливые цены сейчас. А если покупателя спросите, он скажет завышенные. У нас просто есть одна просто такая вот беда рынка. Очень много людей, которые сегодня покупают квартиры, они задумались об этом, ну там, 1-2 года назад, кто-то 3 года назад. И у них горизонт взгляда на рынок недвижимости, он, соответственно, небольшой. И поэтому рост цены, который произошел в 2020-2021 году, когда цены за 2 года выросли практически там на 100%, ну, там 80-100 вот в этом диапазоне в разных сегментах, то для людей кажется, это несправедливый рост, он ничем не обеспечен, он вырос только за счет программ льготной ипотеки, на взгляд человека. И они говорят, ну, это кошмар, и такого быть не должно. А если мы ретроспективно посмотрим на рынок недвижимости и вспомним о том, что у нас был 2014 год, 2015, когда цены падали, и что потом у нас несколько лет цены не росли, то мы придем к пониманию, а не того, что на самом деле, а ведь не так уж сильно цены выросли. Например, для многих будет новость, но я ее озвучу, да, что если мы сравним цены конца 2020 года и конца 2014 года, мы увидим, что цены на недвижимость примерно такие же. А извините, у нас был 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 лет. Это была инфляция. Возникает вопрос, ну она только официальная, порядка там 40 с лишним процентов была, официальная только, а мы понимаем, что неофициальная выше. И возникает вопрос, вот если 6 лет что-то не росло в цене, за один год, если оно вырастет в цене, это справедливый рост, но очевидно, что за счет инфляционных вот этих издержек, да, понятно, что если бы цены у нас на недвижимость не стояли бы вот в 17-18 и почти весь 19 год, а плавно росли, то вот такого вот взгляда на то, что несправедливый рост, его бы не было. Потому что ну, цены потихонечку растут, 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 люди потихонечку это видят. А тут вдруг резко раз и выросло. Но на самом деле, еще раз говорю, конец 2020 года и конец 2014 года цены примерно одинаковые. 6 лет вот эта яма была, и в этой яме понятно, что она создала потенциал для роста. И когда сегодня человек говорит о том, что цена несправедлива, я говорю, ну подождите, вот смотрите, 21 год это рост, обеспеченный инфляцией, 20 год это по сути рост, вот эта яма, выравнивание с 14 года до 20, а дальше у нас произошел 22 год, в котором был скачок небольшой, а потом падение цены процентов 15-20, а потом 23 год небольшой рост. Ну так извините, у нас сегодня есть потенциал для роста, а не для падения. Да, высокая ключевая ставка, но при этом потенциал для роста, а не для падения. Но почему вот многие люди и попали в эту ловушку? Я еще в конце 2022 года сказал, что цены больше падать не будут. И мы сидим в периоде, когда на самом деле уже возникает потенциал для роста. А люди продолжали ждать, когда цены начнут падать еще сильнее. В конце 2022 года и в начале 2023 много было разговоров про падение цены на 30-50%. Много было разговоров.
Да, я помню.
Рослось, да. И люди все прибежали в одну кучу в 2023 год, потом ЦБ поднимает ключевую ставку, банки говорят, что у вас есть месяц, чтобы купить квартиру по старым ипотечным ставкам, иначе ставки вырастут. Люди побежали еще покупать. И вот эти волны, три штуки, они взяли, спровоцировали рост цен. Хотя я на самом деле считал, что 2023 год будет ровная цена. Вот сейчас я говорю, ну я очень подробно у себя на Телеграм-канале и на Ютубе объяснял вот эти вот вещи, почему справедливая цена, на мой взгляд, сегодня. Она Я понимаю, что для многих людей это диссонансом звучит, но я еще раз говорю, потому что многие люди смотрят на горизонт в 3-4 года, не больше, а на самом деле нужно на более длительный горизонт смотреть. И я поэтому говорю, что сегодня цена на самом деле справедливая, более того, каждый месяц Когда высокая ключевая ставка и ставки по депозитам высокие, если цена на недвижимость не растет, то в абсолютных цифрах она падает, потому что человек, у которого есть какая-то сумма денег, он ее положил на депозит, он каждый месяц получает на 1%, ну там, может быть, даже чуть больше, увеличение этой суммы, а цена на недвижимость стоит. Соответственно, если у меня есть 10 миллионов, я сегодня могу купить квартиру однокомнатную, да, то через год я смогу купить, ну, например, уже, может быть, и на двухкомнатную, а может быть, однокомнатную, но на 16% побольше. Потому что у меня плюс там, ну ладно, 14. Плюс 14, плюс 16% за счет депозита денег больше стало. Поэтому пока цены стоят, это тоже создает некий, опять, потенциал для роста. И вот мы сегодня находимся в этой ситуации. И для того, чтобы, вот если задать вопрос, а что сделать правительству, по сути, сегодня Центробанк сдерживает спрос за счет высокой ключевой ставки, и
Это
при
первый
этом
момент. А второй момент, скажите, насчет бюрократических разных процедур, государственного регулирования. Если здесь навести порядок, как это повлияет на цену?
Но у нас с точки зрения строительства жилых домов многоквартирных очень много всего делалось и делается. И там процедуры облегчения входа застройщика и сокращения бюрократических издержек, да, оно достаточно хорошее. Хотя есть где поработать. А вот где у нас проблемно пока, это в ИЖС. Вот мне кажется, что нужно акцент туда сделать. Тем более, что на строительство частных домов акценты есть. И я, кстати, думаю, что программы льготной ипотеки оставят в каком-то виде на строительство частных домов. Для многоквартирных домов, может быть, и уберут, а тут оставят. И вот как раз здесь нужно помогать застройщикам и с облегчением процедуры перевода земель из категории в категорию, если это возможно в данной конкретной ситуации, да, и помощи в подключении коммуникаций и различные инструменты, которые сейчас правительство, кстати, создает для того, чтобы покупка дома, который строится, была такая же прозрачная, как покупка квартиры в многоквартирном доме.
Дорогие друзья, еще раз хочу вам напомнить, что я беседовал с руководителем комитета по ипотеке гильдии риэлторов Москвы, с Константином Барсуком. А вы пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Правда.ру. Всего вам доброго и до свидания.